Продолжаем украинскую тему. Самая драматичная ситуация на фронте с начала российского вторжения в страну. Именно такова оценка многих западных и украинских экспертов, а также ведущих СМИ. Украинской армии не хватает людей и вооружения. Запад не успевает восполнять дефицит последнего. На этом фоне Владимир Зеленский сменил на прошлой неделе все руководство вооруженных сил Украины. Означает ли это перезагрузка, смену стратегии? Как происходящее в западных столицах влияет на ситуацию на фронте? Об этом говорим с аналитиком Стокгольмского центра изучения Восточной Европы Андреасом Умландом и украинским военным экспертом Павлом Лакейчуком. Они с нами на прямой телефонной связи. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Первый вопрос к вам. Павел, новый главком Александр Сырский признал, что ситуация на фронте сложная, с ежедневными наступательными действиями противника. Особенно сложная, по его словам, на Авдеевском и Купинском направлениях. Отдельные украинские СМИ не исключают, что украинская армия будет вынуждена отойти от Авдеевки. Что происходит на фронте?
Ну, когда, если говорят о том, что ситуация сейчас наиболее критическая с момента российского вторжения в феврале прошлого года, я с этим, пожалуй, не соглашусь, сравнить бои за Бучу и Бородянку на Гостомельском аэропорту и продвижение российских войск по югу Украины за день от Чангара до Мариуполя. Ну, с тем, что происходит сейчас, это не совсем то же самое, мягко говоря. Да, действительно, ситуация очень тяжела. Противник пытается перехватить инициативу. Россияне атакуют на всех направлениях, сконцентрировав резервы. И действительно, я, наверное, более широко скажу, чем главнокомандующий, наиболее напряженным участком является направление Бахмут-Авдеевка-Маринка. Это такой довольно широкий фронт, где россияне пытаются прорвать нашу оборону. Но ключом к этому попытке прорыва является Авдеевский выступ, где действительно ситуация очень тяжелая. Авдеевский выступ, он не только для Путина там важен с политической точки зрения.
Я как раз хотела вас спросить, битва за Авдеевку – это политическая история или этот город имеет все-таки какое-то военное стратегическое значение? Потому что СМИ писали, что одной из причин конфликта между Зеленским и Залужным был вопрос об отходе находящихся там группировки ВСУ.
Ну, действительно, помните, Бахмут, Пригожин, Путин, сейчас Авдеевка, Путин, выборы Путина – в России политическая составляющая этих безумных штурмов, она очевидна. Но есть определенная и военная целесообразность. С одной стороны, Авдеевский выступ – это такой себе нож, который направлен в сердце российской группировки на Донбассе. Практически это направление Горловки, Донецка. И для Шойгу и его генералов это вызов. Это серьезный вызов, который они хотели бы ликвидировать. И когда политического руководства желания и намерения военного руководства совпадают, поэтому на это все бросаются все ресурсы.
Я, с вашего позволения, перейду к Андреасу. Действительно, без современных вооружений и ресурсов боеприпасы воевать сложно, если не невозможно. В Конгрессе США на этом фоне застопорилось принятие военной многомиллиардной помощи Украине. Европейские союзники смогут полностью обеспечить потребность украинских вооруженных сил? Хватит за запасов, хватит политической воли?
Ну, если честно, пока трудно сказать. Есть как бы интенсивная дискуссия всего этого, но вообще-то есть исторический такой раздел как бы ролей, что американцы вот в этом западном концерте, они отвечают за военные вопросы, и европейцы скорее за другие вопросы, гуманитарные, экономические, экологические и так далее. И я пока что боюсь, что тут могут быть проблемы с этим. Если действительно в США не пройдет вот эта помощь, смогут ли тогда европейские страны вот заполнить этот пробел, для меня пока непонятно. Ну, дискуссия об этом идет, она как бы эта проблема, она все больше реальной становится и для западных политиков. Но чем это все кончится, пока трудно сказать.
Со сменой главкома сменится военная стратегия. Со стратегической обороны Залужного известной на более активные наступательные действия или для этого не хватает ресурсов?
Стратегия, она определяется не столько позицией, кто находится на каком кресле, какое кресло занимает руководство вооруженных сил, а тем, как складывается расстановка сил на фронте, на явности резервов, ресурсов для ведения тех или иных видов боевых действий и наиболее удобных, правильных стратегических вариантов ведения действий. Обстановка диктует характер действий. И сейчас главная задача нового главного командующего, который в управлении вооруженных сил давно, для него это не новое, это стабилизировать фронт, накопить ресурсы и потом принимать дальнейшие решения.
Андреас, впереди сложный год выборов не только в США, но и во многих европейских странах. И продолжая наш разговор о европейских ресурсах и политической воле, каковы здесь риски для Украины в этот активный выборный год? Как можно их подстраховать?
Да, это будет сложный год, потому что будут летом, например, выборы в Европейский парламент, где традиционно избиратели, они голосуют более радикально, чем в национальных выборах, и поэтому ожидается рост правопопулистских партий в этих выборах. В Восточной Германии тоже будут земельные выборы в сентябре, и там тоже приходится ожидать рост так называемой альтернативы для Германии.
Правых популистов.
Правых популистов, которые тоже имеют репутацию, что они пророссийские. Но, тем не менее, я думаю, эти правые популисты как в Европейском парламенте, так и в Германии и в других странах, они не будут играть решающую роль во внешней политике, скажем, Германии или Европейского Союза. Они будут иметь там свои голоса, но пока что я не ожидаю, что там будет большое изменение во внешней политике. Пока что нет такого большого прорыва этих правопопулистских партий. Наиболее рискованные, конечно, выборы – это выборы в США и это возвращение Дональда Трампа.
Павел, в 2023 году вооруженным силам Украины в силу разных объективных обстоятельств не удалось добиться тех боевых задач, которые перед ними ставились. Я имею в виду наступление летом прошлого года. Какая главная задача этого года? Программа «Минимум» и «Максимум»?
Я бы сказал более скромно. Вооруженные силы Украины в 2023 году достигли частичного успеха. Нам не удалось значительно продвинуться на земле, на юге, но тем не менее успех вооруженных сил Украины на море, он неоспорим. Помните, 2022 год, начало 2023 года, Украина была полностью отрезана от моря.
Я процитирую генерального секретаря НАТО в подтверждение ваших слов, что украинцам, цитата, удалось нанести большие потери Черноморскому флоту России, им удалось вытеснить флот из западной части Черного моря. Это большое достижение. Он сегодня сказал после распространения новости о потоплении российского десантного корабля «Цезарь-Кутников».
Нам удалось не просто распаковать Украину, а мы доказать миру, что те фейковые принципы судоходства в Черном море, которые диктует Россия, они не просто неприемлемы, но от них можно отказаться. И фактически Украина выступает сейчас своеобразным гарантом свободы судоходства в Черном море. Как это ни странно, кажется, когда страна, которая не имеет флота, наносит поражение мощному военно-морскому флоту, океанскому военно-морскому флоту державы, которая претендует на звание такой одной из океанских потуг. Тем не менее, если говорить о ситуации в целом, ресурсов у нас недостаточно для того, чтобы тягаться по всем фронтам на равных с таким монстром. И поэтому задача вооруженных сил очевидна на 2024 год, по крайней мере на ближайшие месяцы 2024 года, загадывать на целый год в условиях войны это довольно такое сомнительное пророчество. Но задача вооруженных сил это остановить, провести успешно стратегическую оборонительную операцию на востоке и на юге, продолжить вытеснение противника с Черного моря, этим обрезая ему логистические пути для той же группировки сил врага, которая действует на юге нашей страны, на востоке нашей страны, продолжить нанесение ударов вглубь территории Российской Федерации по военным объектам и военно-промышленным объектам, таким образом дезорганизуя управление и логистику его войск.
Андреас, это стратегически некий тупик или, возможно, действительно какие-то переговоры, о чем в своем сюжете говорил мой коллега из Тбилиси. Сегодня Рейтер в очередной раз, как и многие другие СМИ за последнее время, сообщил о попытках переговоров Москвы с США, заморозки войны в Украине. Как и в какой момент можно будет говорить о неких переговорах и от чего, на ваш взгляд, это зависит?
Ну, я думаю, что серьезные переговоры только будут, если одна из сторон будет иметь какое-то существенное преимущество. И, ну, хотелось бы, чтобы это была Украина, и с Россией такой опыт, что она только вот на фоне военного поражения будет вести серьезные переговоры. Если это будет на фоне, ну, приближающегося украинского поражения, то это будет что-то, видимо, наподобие Минска-3, вот, и будет повторять вот то, что мы уже видели с потерями для Украины. Ну, пока что трудно сказать, какая сможет быть ситуация. Пока я не думаю, что какие-то переговоры возможны сейчас, и можно только надеяться, что все-таки Запад соберется, ну, Европа соберется и передаст Украине достаточно оружия для того, чтобы изменить ситуацию на фронте.
Павел, я хочу вас спросить про слова генерала Сырского, нового главкома. В интервью ЦДФ он сказал, что его задача – выход на наши границы. Других вариантов не рассматривается. Залужный. Было принято считать, что он был убежден, что цель президента – вернуть все захваченные Россией регионы – пока не может быть реализована. И об этом с украинцами нужно публично и открыто говорить. Как эти две стратегии сочетаются с оборонительными действиями и перехода от наступления к обороне?
Ну, во-первых, я, честно говоря, первый раз слышу о том, что Залужный заявлял о том, что Украина не должна...
Об этом писала... Нет, не должна, он писал, что возможно, искусство возможного.
Ну, еще раз, я не вижу слов Залужного о том, что Украина не может освободить свою землю, и мы должны остановиться на тех рубежах, на которых противник вышел. Что касается военной стратегии, война – это комплекс, череда операций, которые перетекают одна в другую. Когда планируется первая оборонительная операция, на нее ставится первая задача и последующая задача, как и всегда. Практически всегда в оборонительной операции последующей задачей ставится обескровливание сил противника, накопление резервов и переходу в последующую контрнаступательную операцию. Или наступательную операцию. Контрнаступательная операция – это операция, когда на одних участках продолжаются тактические или оперативные оборонительные операции, на других проводятся наступательные операции. Дальше все зависит от непосредственного исполнения и хода боевых действий. Планы корректируются, но задачи всегда остаются...
В таком случае в какой временный промежуток возможно выполнить эту задачу? Выход на границы Украины 91-го года?
Я не знаю, когда это произойдет. Может, через полгода, может, через год, может, через 10 лет.
Андрес, много шума среди союзников по НАТО в последние дни надело заявление Дональда Трампа о том, что США не будут защищать те страны НАТО, которые недостаточно тратят на оборону. Как это влияет на настроение союзников и как это повлияет в том числе на поддержку Украины? Это усилит или ослабит эту поддержку?
Ну, это высказывание уже много цитировали, критиковали и характеризовали как очень опасное заявление, потому что оно ставит под вопрос, в общем-то, пятую статью договора НАТО, Вашингтонского договора и, в частности, американскую поддержку для стран НАТО, которые могут быть атакованы. Но тут для Украины, я думаю, это еще более тревожно, потому что, конечно, для таких стран, как Украина, Молдова, Грузия, такого рода заявления, они не очень полезны, мягко говоря. Может быть, тем не менее, это высказывание тоже будет иметь какой-то позитивный эффект в том смысле, что в Европе там логика была такая, что Америка тратит больше 2% ВВП на оборону, а многие страны, другие страны, члены НАТО, тратят меньше 2%. И ну, Трамп так намекнул, что США не будет помогать тем странам, которые не будут тратить больше на оборону. Ну и в том смысле это может быть подтолкнуть все-таки такие страны, как, скажем, Германию, на то, чтобы наконец-то действительно тратить больше.